А он поблагодарил и поинтересовался, нельзя ли ему двойной коньяк. В таком случае можно и без кофе. На что Никсон отвечал, что американский госбюджет уж как-нибудь выдержит и то, и другое. Мужчины провели этот час вполне приятно. Насколько могло быть приятным для Аллана упорное желание президента Никсона говорить о политике. Американский президент справился у собеседника, как устроена политическая жизнь в Индонезии. Не называя Аманду по имени, Аллан постарался в подробностях описать, как в Индонезии строится политическая карьера. Никсон слушал очень внимательно.
«Любопытно», — задумчиво произнес он. «Очень любопытно».
Аллан и Юлий были довольны и друг другом, и тем, как развиваются события. Вдобавок ГРУ и КГБ вроде бы успокоились и практически перестали охотиться на неизвестного атомного шпиона, что, на взгляд как Юлия, так и Аллана, было скорее хорошо, чем плохо. Или, как выразился Аллан, «гораздо лучше, когда обе банды убийц не ходят за тобой по пятам, чем когда наоборот». И добавил, что незачем тратить время на КГБ, ГРУ и прочие аббревиатуры, с которыми все равно ничего не поделаешь. А пора бы уже сочинить очередное разведывательное донесение для секретного Хаттона и его президента. Склад ракет средней дальности на Камчатке поражен ржавчиной. Как Юлию такая тема? И не разработать ли ее дальше? Юлий похвалил богатую фантазию Аллана. Она сильно облегчает составление донесений. И остается больше времени на то, чтобы поесть, выпить и поговорить. Ричард М. Никсон тоже был по большей части вполне удовлетворен ходом событий и имел на то все основания. Пока вдруг их не утратил. Американский народ любил своего президента и переизбрал его в ноябре 1972 года с разгромным счетом. Никсон победил в 49 штатах, а Джордж МакГоверн от силы в одном. Но потом американский народ закапризничал. И капризничал все больше и больше. Так что, в конце концов, Никсону пришлось сделать то, чего не делал до сих пор ни один американский президент. А именно, добровольно уйти в отставку. Аллан следил за так называемым «Уотергейтским скандалом» по всем газетам, какие были в библиотеке. Получалось, что Никсон нахимичил с налогами, принимал незаконные пожертвования на избирательную кампанию, давал тайные приказы о бомбардировках во Вьетнаме, преследовал политических противников и занимался взломами и прослушкой. Похоже, президент впечатлился тем разговором год назад за двойным коньяком. И Аллан произнес, обращаясь к портрету Никсона в газете.
«Эх, делал бы ты лучше карьеру в Индонезии. Глядишь, далеко пошел бы».
Годы шли. Никсона сменил Джеральд Форд, которого сменил Джимми Картер. Тем временем Брежнев по-прежнему сидел на своем месте. Так же, как Аллан, Юлия и Лариса. Эти трое продолжали встречаться 5-6 раз в год и всякий раз с большим удовольствием. Результатом этих встреч оказывались донесения о текущем состоянии советских стратегических ядерных сил, составленные с известной долей фантазии. Аллан и Юлий норовили все больше занижать советскую боевую мощь, видя, что американцы становятся от этого все довольнее, безотносительно к тому, кто у них президент. А лидеры обеих стран все лучше ладят друг с другом. Но всякое счастье до поры. В один прекрасный день, сразу после подписания договора по ОСВ-2, Брежнев вдруг решил, что Афганистану нужна его помощь. И послал туда свои элитные части, которые тут же ненароком ликвидировали тамошнего президента, так что Брежневу, хочешь не хочешь, пришлось ставить на его место своего человека. Президент Картер, естественно, затаил на Брежнева обиду, мягко говоря. Ведь еще чернила на договоре ОСВ-2 просохнуть не успели. И в ответ Картер организовал бойкот Олимпийских игр в Москве, а заодно распорядился, чтобы ЦРУ усилило тайную поддержку маджахедов, американских повстанцев-фундаменталистов. Кроме этого, Картер мало что успел, потому что проиграл на выборах Рональду Рейгану,
А уж этот-то был настроен куда более злобно по отношению к коммунистам вообще и старикану Брежневу в частности.
«Он, видно, здорово обозлился, этот Рейган», — сказал Алан Юлию на первой встрече агента со шпионом после вступления в должность нового президента.
«Да уж», — сказал Юлий, — «а мы с тобой скоро уже не сможем дальше демонтировать советский ядерный арсенал, потому что от него вот-вот уже совсем ничего не останется».
«Тогда предлагаю поступить наоборот», — сказал Алан. «Рейган сразу отмякнет, вот увидишь».
Поэтому в очередном шпионском донесении, переданном в США секретным Хаттоном, сообщалось о сенсационном советском прорыве в деле создания собственной противоракетной обороны. Фантазия Алана устремилась в космические выси. Оттуда, решил Алан, советские ракеты как раз и смогут прицельно сбивать все, с помощью чего США вздумает кого-нибудь обстрелять на Земле. Таким образом, политически глухой американский агент Алан со своим другом, политически слепым советским руководителем ядерной программы, заложили основу распада СССР.